Понятно, что, ну, если они Дебальцева с 15 года до сих пор полностью не восстановили, хотя там повреждения были, ну, как бы несоизмеримо меньше, чем Балнавахи, то здесь никто, естественно, не восстановит это быстро, даже если мы представим, что они будут действительно стараться что-то восстановить. Понятное дело, что большая часть тех людей, которые жилье потеряли и сейчас уехали, они уже не вернутся туда, то есть они уже будут искать какие-то другие возможности, где жить, и если это затягивается, то, соответственно, ну, возвращаться в ДНР, извините, в какую-то серую зону, где абсолютная нищета, которая никем не признана, это понятное дело, что, ну, скажем так, для большинства людей, которые вообще планируют какое-то будущее, хотят где-то работать, развиваться, получать зарплату, то есть это неприемлемо. Ну, то есть я думаю, что вот такие города разоренные, они уже не будут восстановлены, и в них уже не восстановится население, туда не вернутся люди, то есть это будут руины, к сожалению, на годы, если они сейчас не вернутся как-то под контроль Украины. Поэтому сейчас налаживание какой-то вот полноценной жизни на той территории пока речи не идет. Они выдают там какие-то там 5000 рублей, как они хвастаются. Ну, по нынешнему курсу это меньше 100 долларов. То есть, ну, это копейки, это гроши, это подачка. На эти деньги, естественно, абсолютно сейчас люди ничего не могут купить.
Денис, побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Мы вот сейчас включим людей непосредственно, которые свидетели того, что происходит в недавно оккупированных Россией городов Донецкой и Луганской областей. Но я вот пока зачитаю свежее сообщение из Вайбера, которое нам пришло. Я напомню, его номер 095-151-95-05. В ЖПСА вам, живу в так званій ДНР, на днях виповнилося 18, ховаюся від цих нелюдів. В селищі міського типу Старобєшева зараз звозять біженців з Маріуполя. Начебто стан їхній добрий, нічого не загрожує, але, мабуть, є вірогідність того, що їм почнуть розказувати, що Україна винна у всьому і так далі. Фашисти, нацисти, бандерівці. Ну, я думаю, що розповідати не треба, всі знають, яке тут телебачення. Може, ця інформація вам якось допоможе. Вірю в Україну та Збройні сили України. Ну, от, навіть маріупольці везуть Старобєшева, по словам нашого слушателя, зрителя. К нам присоединяется Вадим Гаев, руководитель Новопсковской громады Луганской области. Господин Гаев, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, я так понимаю, вы на подконтрольной территории Украины. Расскажите, когда вы выехали и что сейчас происходит, ну, в Новопскове, который захвачен группировкой ЛНР?
Я виїхав відразу, як надійшла команда відійти прикордонникам і національної поліції. Я фактично виходив разом з ними. І зараз, ну, ситуація невтішна. Ну, фактично, вже майже тиждень відбуваються процеси захоплення вже безпосередньо влади. Якщо спочатку вони зайшли і захопили виключно райвідділок національної поліції, то вже зараз фактично вони вибудовують псевдо адміністрацію і намагаються вже взяти під контроль всі ті напрямки, комунальні установи, комунальні підприємства, якими управляли ми. Тому проблем, звісно, в населення добавилось. У нас, розумієте, що вже майже місяць не підвозиться паливно-мастильні матеріали, у нас не підвозяться фактично ліки в тому обсязі, в якому вони були до окупації, до війни. Також є проблема з продуктами харчування. Ну і ряд інших більш менших проблем. На зараз вже фактично я втратив управління над відділом соціального захисту, над комунальним підприємством «Новопсково житло». І така ситуація дуже невтішна.
Вадим, а касательно вот таких бытовых моментов, работает ли там украинская мобильная связь, какая валюта ходит, вот про это расскажите, это уже так называемая ЛНР, из чего они начали с самого начала, ну, вы говорите, вот органы власти, да, вот они поставили своего гауляйтера какого-то?
Більш тижня вже не працює жоден мобільний оператор на території нашої громади. З перебоями працює мережа інтернет. Ну, фактично, з 4 провайдерів працює зараз тільки один, всі інші або не працюють взагалі, або працюють з перебоями. Щодо валюти, я не можу вам розповісти, бо я там особисто не перебуваю. Ну, проблем, звісно, багато. І проблеми дійсно дуже-дуже такі серйозні. Ну, навіть проблема з забезпеченням населення тими ж самими інсулінами. Їх дуже важко зараз людям здобути. Якщо раніше люди їх отримували за державною програмою «Доступні ліки», то зараз це дуже велика проблема.
Господин Гаев, а люди как относятся в новопсковской громаде, ну вот к таким нововведениям, к тому, что они теперь ЛНР?
На наступний день після вторгнення, а вторгнення відбулось фактично вночі, більше 150 озброєних людей захопило райвідділок поліції, і на наступний день у нас відбувся перший мирний мітинг. І саме на цьому мирному мітингу люди намагались не те, щоб встановити контакт, а запитати, чому саме вони прийшли до нас в населений пункт, чому зі зброєю, чому саме в такому вигляді. Звісно, відповіді ніхто надати не міг, бо це стояли люди, ну, які не і не уповноважені, да й не могли вони ніякі відповіді надати. На наступний день мітинг був набагато потужніше. Близько 1000 людей вже прийшли з прапорами, фактично співали гімн. І на самому початку вже окупанти відкрили по ним вогонь і з автоматичної зброї. Троє людей отримали кульові поранення, один отримав поранення обличчя, його фактично дуже сильно побили. І фактично після цього вже мітинги припинились. Я знаю, що деяких людей все-таки допитували потім про організацію цих мітингів. Був знятий пропагандистський відеоролик, що якоби ці мітинги були організовані там, знаєте, щоб були якісь підстрикателі зовні. Я розумію, що цим людям важко повірити, що ми за останні 6 років, а може і більше, дійсно побудували таке громадське суспільство, і де люди могли і мали право, і знаєте, як і користувалися цим правом, вільно висловлювати свою думку. Зараз їм важко в це повірити, і тому у них є підозри, що все-таки це все сплановано зовні, що є якесь там, знаєте, там скрите фінансування.
Заговор, в общем. Спасибо большое, Вадим. Вадим Гаев, руководитель Новопсковской громады Луганской области. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, давайте, вы сказали о том, что сейчас вот оккупанты в Новопскове допрашивают участников проукраинских митингов, не могут поверить в то, что люди по своей воле вышли протестовать против прихода так называемого русского мира. То же самое вот было же и в Бердянске. И в Бердянске оккупанты опубликовали видео с людьми, которые якобы руководили проукраинскими акциями в городе. На этом видео видно, что люди зачитывают подготовленный текст и очень взволнованы. Давайте посмотрим.
Я являюсь одним из организаторов антироссийских митингов в Бердянске. Оценивая обстановку в городе, я сделал вывод, что присутствие российских властей не несет никаких угроз жителям и направлено на нормализацию ситуации и поддержки жизнедеятельности Бердянска. Призываю прекратить митинги и другие антироссийские акции и сотрудничать с представителями Российской Федерации. Только так мы сможем обеспечить порядок в Бердянске.
Ну вот мы слышим даже дыхание, то ли били человека, то ли он очень волнуется. Вопрос Денису Казанскому. Денис, ну я не знаю, вы мониторите эти сепаратистские СМИ, российские СМИ, как они это все оправдывают? Ну, во-первых, разрушенные полностью города и явно разрушенные российской армией. Ну и вот эти вот проукраинские митинги, что им там никто не рад, как-то это все дело, ну, обсуждается?
Да вы знаете, они уже, мне кажется, нас все плюнули, даже не пытаются что-то оправдывать. Они просто, у них такая логика, что вот мы это делаем, потому что можем. Типа вот мы имеем право на эту территорию, вот мы хотим вот так, и никто нам ничего не сделает. То есть вот буквально некоторые там лидеры боевиков, я даже цитировал их в своем телеграм-канале, там Ходаковский, например, такой полевой командир, вот они открыто пишут, что вот мы находимся на чужой территории, у нас развязаны руки, поэтому мы можем там, значит, уничтожать промышленный потенциал Украины. То есть это все открытым текстом. Ну, есть вот скрины, скриншоты, то, что я публикую. То есть они абсолютно не жалеют. Они понимают, что они относятся к этой территории как чужой. Они себя и ведут как захватчики. Вот, поэтому тут, как говорится, ну, они, конечно, выдумывают там российские, например, власти, продолжают гнать дурочку, что называется, рассказывают, что они высокоточным оружием стреляют и не по гражданским. Вот, но они вот это делают, вы знаете, настолько как-то вот, что называется, да, вот без огонька, что видно, что они, ну, как бы даже особо не пытаются. То есть они говорят как-то для проформы. Они понимают, что в это особо никто и не верит, и, скажем так, они не пытаются никого убеждать. То есть мы видим какую-то другую ситуацию, понимаете? То есть если бы действительно вот все эти смерти, гибель украинского мирного населения, там, да, разрушение городов, если бы это вызывало возмущение у российских граждан, да, неприятие, то, вероятно, тогда российские власти, они бы как бы оправдывались более радикально, да, как-то так более эмоционально, старались бы, да, что-то выдумать. А поскольку мы видим, что россиянам не очень-то и жаль украинцев, да, то есть они, даже когда вот те, кто против войны, они в основном против войны, потому что это влияет на их благосостояние, то есть мало кто говорит, что он против войны, потому что гибнут украинские дети, потому что гибнут люди в Харькове, там, потому что горит разрушенный Мариуполь. То есть они больше говорят о том, что вот у нас санкции, мы лишимся работы, не будет зарплаты. И в такой ситуации как бы властям России особо и не надо оправдываться. Вот, поэтому, ну, я думаю, что все уже прекрасно все понимают. Они уже поняли, что их здесь в Украине воспринимают однозначно как оккупантов. И если поначалу они пребывали в каких-то иллюзиях, что они могут сюда зайти, а здесь им будут рады и будут их встречать, значит, с распростертыми объятиями, то сейчас, я думаю, что они уже поняли, что бы они ни сказали, что бы они ни сделали, уже такого точно не будет. И, соответственно, они не утруждают себя какими-то правдоподобными объяснениями своих действий.
Денис, как вы думаете, эти свежезахваченные территории получится удерживать, как Донецк, Луганск, ну, учитывая вот эти вот массовые проукраинские митинги, неприятие, огромные разрушения и тому подобное?
Ну, смотря о каких территориях вы говорите. Если мы говорим о территории Донецкой и Луганской областей, то мы видим, что, ну, я сомневаюсь, например, после там взятия Волновахи были возможны какие-то митинги, их там не было, я, ну, по крайней мере, об этом ничего не знаю, потому что город фактически уничтожен, разорен, то есть население сбежало, и, ну, людям там точно не до митингов, да. То есть если мы смотрим на то, что происходит в Мариуполе, ну, там тоже, то есть это фактически истребление населения, то есть, и я сомневаюсь, что люди там, в принципе, способны вообще выходить на какие-то митинги, и ну, в ближайшее время вообще будут. Поэтому вот такая как бы неутешительная картина. Я не думаю, что в этих разоренных городах что-то будет такое возможно. А вот на той территории, которая, в общем-то, ну, как бы не относится к Донецкой и Луганской областям, ну, там мы видим, да, что люди выходят там в том же Мелитополе, в том же Бердянске. Вот, то есть люди выходят, и в мелких населенных пунктах, и люди однозначно заявляют свою гражданскую позицию. И что вообще они планируют с этим всем делать, непонятно, потому что каждому ж ты полицая и жандарма не представишь. То есть невозможно всех запугать. Поэтому, ну, они явно неправильно оценили ситуацию, когда планировали свое вторжение. Они рассчитывали, что здесь будет какое-то, значит, массовое принятие этой оккупации, а его нет. И, ну, теперь я думаю, что они сами не понимают, что им делать.
Спасибо, Денис, большое за участие в нашей программе. Журналист Денис Казанский был с нами. К нам присоединяется житель Старобельска Луганской области Антон. Имя мы изменили соображение безопасности. Антон, здравствуйте. Антон, что сейчас происходит в Старобельске? Расскажите нам, пожалуйста.
В Старобельске сейчас местные жители, если честно, не совсем привыкшие к такой несвободной обстановке и непривычно ощущать себя, так сказать, в Российской Федерации, в ЛНР. Реально приходится фильтровать, что говоришь, что лайкаешь там в Инстаграм. Вот, то есть люди настороженные, люди стараются не высовываться. Вот, на данный момент. Сейчас, вот, по-моему, сегодня будет у нас концерт. Приезжает ансамбль «Новороссия». Вот, на этот концерт, я думаю, мало кто придет, привезут автобусы, вот, людей, и продукты, которые приехали из ЛНР, по типу колбасы, комсомолочка и такое.
Антон, а рубли там уже ходят, оператор мобильный, Лугаком, вот бытовые вопросы решены, это уже группировка ЛНР или нет, еще многое остается решить?
Оператор, сейчас вообще на данный момент оператор украинский не работает, Лугаком еще ну вот запускают, и интернет пропадает, то есть так себе обстановка. Вот, украинские гривны можно еще обналичить под определенный процент. Вот, то есть ну так себе, некоторые люди уезжают и не хотят в такой обстановке оставаться.
Еще вы сказали, вот настороженные жители Старобельска. Ну а как они вообще относятся? Там, наверное, появился какой-то гауляйтер, глава оккупационной власти. Как они относятся к этой власти? Мы видели, что были проукраинские митинги в Старобельске, который, кстати, считался пророссийским многими, да, но многие вышли показать, что Старобельск — это Украина. Сейчас эти люди вообще остались ли в городе? Как они относятся к происходящему?
Некоторые самые активные выехали, вот, а некоторые остались. Я так скажу, что не все даже вышли на митинг, многие побоялись. То есть на этот митинг вышло бы еще больше людей. И так было, если честно, и смешно, и не очень читать комментарии, которые писали боты в Facebook, что это купленные люди, это какие-то привезенные люди, эти люди выходили на украинский митинг под дулами автоматов. Если я, допустим, там практически всех знаю, ну, город небольшой, город маленький, и, в принципе, когда заезжала уже техника оккупантов, то жители Старобельска встретили технику словами «Уезжайте домой». Вот, а на следующий день потом был митинг, вот, где собралось очень много старобельчан, сняли вот флаг ЛНР, спалили его. То есть вот я сказал бы так радикально, очень их так недоброжелательно. И хлебом, и солью встретили оккупантов российских.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Антон, житель Старобельска, имя мы изменили из соображений безопасности. Ну, давайте посмотрим еще обращение одного из гауляйтеров, которое поставила российская администрация. Ну, вот, по примеру, власти в России, никто их не выбирал, а их просто ставят, и они заявляют о том, что они руководители. Так вот, этот так называемый мэр Бердянска по фамилии Сауленко выступил с видеообращением, в котором предложил сотрудничать местным предпринимателям и пообещал аннулировать долги по ЖКХ.
Уважаемые жители Бердянска, ознакомившись с положением дел в городе, могу сделать вывод, что ситуация продолжает оставаться тревожной. Также хочу сообщить всем жителям Бердянска, что с целью ускорения социально-экономического развития города и облегчения финансового положения населения мною принято решение о полном списании коммунальных долгов. Кроме этого, нами прорабатывается вопрос с нашими друзьями-партнерами в России о снижении несколько раз в будущем платежей за газ и отопление. Помимо этого будет произведен перерасчет всех прочих тарифов ЖКХ.
К нам присоединяется Александр Морозов, политолог и журналист, сотрудник Карлова университета в Праге. Господин Морозов, здравствуйте.
Алло.
Алло, слышим вас прекрасно. Слышите нас?
Да, слышу.
Александр, мы вот обсуждаем, как Путин обустраивает вот эти вот вновь оккупированные, свежеоккупированные территории Украины на Донбассе, в Мариуполе, на юге Украины. Вот вы, наверное, видели сообщение о массовой депортации из Мариуполя на территорию Российской Федерации. Зачем это происходит, как вы думаете? Зачем он вывозит украинцев в Россию?
Ну, ясно, мне кажется. Дело в том, что тем самым мариупольцы, которых он вывозит, они как бы превращаются, ну, в кавычках, в российских граждан. А затем расчет на то, чтобы они вернулись, и это уже, ну, собственно говоря, как и те, кто получил российские паспорта в ЛНР-ДНР, как бы, чтобы они, да, они уже были, собственно, людьми, лояльными Москве полностью и в политическом, и просто в гражданском отношении. Да, мне кажется, так.
Этот расчет сработает, как вы думаете, или это какая-то иллюзия очередная кремлевская?
Знаете, мне кажется, сейчас так настолько все отличается от 2014-2015 годов, и настолько для людей болезненно то, что делается Кремлем, я имею в виду для людей, для тех, кто находится на территории Восточной Украины, что нет, это не кончится так, как Кремль хочет. Я в этом убежден.
Ну вот мы вспомнили про Мариуполь. Там побывал Денис Пушилин, бывший функционер МММ и человек, называющий себя главарем группировки ДНР, вместе с российским депутатом Андреем Тручаком посетили центр так называемой гуманитарной помощи «Единой России» в Мариуполе. Судя по кадрам, этот центр разместили в здании уничтоженного российскими войсками торгового центра «Эпицентр», который функционировал до начала вторжения. Это видео опубликовали вот российские пропагандисты в социальных сетях, что вот, мол, пришли они спасать жителей Мариуполя, которых самих же и бомбят. И на самом-то деле, ну вот, пришли люди, наверное, от безысходности для того, чтобы получить какие-то продукты, возможно, лекарства. Там вообще ничего нет. Вот мы видим сейчас Дениса Пушилина, который вот геройски ходит по окраинам Мариуполя. С нами Александр Морозов, политолог. Александр, как вы думаете, что Владимир Путин будет делать с этими недавно оккупированными территориями? Ну, с Донбассом, наверное, понятно. Если Мариуполь, вот, не дай бог, падет, станет он ДНР, частью ДНР. А вот с югом, с такими городами, как Бердянск, Мелитополь, Херсон. Вообще есть понимание Владимира Путина, что это будут за образования, как эта оккупация будет устроена? Оно присоединит к России?
Вы знаете, мне кажется, что и в Кремле ведь и нет, и не было такого представления ясного. То есть в отношении всей этой кампании нет таких следов ясного планирования. Это все проводится, что называется, на авось. То есть как бы там посмотрим, что получится, и дальше воспользуемся этим. Но очевидно, что будет, если все это закончится отторжением от Украины какой-то части территории, то, конечно, там будет нечто вроде ЛНР-ДНР создано, и в перспективе, ну, можно так предполагать, конечно, что Путин будет создавать что-то вроде Новороссии из всего этого, да, все-таки такой план, мы знаем, был когда-то, он публично оглашался, чтобы образовать некое там из 5-6 областей Украины образовать Новороссию. Но до этого очень далеко, во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что вообще этот план реализуем теперь и по нынешним временам, потому что даже если Кремль на какое-то время сейчас займет какие-то территории Украины, но ведь в целом войну он проиграет, у меня нет в этом сейчас сомнения. Поэтому вряд ли здесь получится какая-то конструкция из всех этих территорий. Мне кажется, дело кончится тем, что вот эти разрушения, которые произведены в результате попытки захвата всего этого, они просто останутся тяжелым грузом на совести и экономике Кремля, а политического результата не будет.
То есть никто ничего отстраивать не будет, не собираться, пока не будет этого делать, пока не будет какой-то политической определенности, пока, да, Путин, как он считает, не победит Украину.
Да, совершенно точно, да, конечно. Да, понятно, что сейчас симулируют как бы вот такое внимание к населению. Приехал вот действительно Турчак туда, Единая Россия, но это все, конечно, делается под камеру. Это все, так сказать, политический пиар и не более того, а реально ну, понятно, что население этих территорий, этих районов Украины, оно в страшном состоянии, потому что оно пережило просто буквально какую-то войну 20 века, то есть какую-то Великую Отечественную войну. Конечно, оно шокировано, оно не знает, что будет дальше в этом отношении, так сказать, куда это все денется, вся эта, весь этот ужас разрушений, кто это будет все приводить в порядок. Тем более, надо подчеркнуть, это в 2014-2015 году Кремль еще мог похвастаться тем, что у него большой бюджет, большой перспективный и здоровый бюджет. А сейчас другая ситуация. Кремль находится под колоссальными санкциями и в экономической блокаде. У него деньги тают на глазах, и поэтому какое восстановление?
Господин Морозов, еще хочу, чтобы вы прокомментировали. Вот очень многие сейчас говорят, эксперты, о том, что Путин не остановится ни при каких условиях. Сейчас вот эти вот переговоры – это только уловка. Вы это мнение разделяете, что Путин пошел войной на НАТО до победы, и никаких тактических пауз он делать не будет?
Да, я согласен с тем, что Путин, ну, как бы по своему мышлению и по нынешнему состоянию, он в таком виде, что он, конечно, вряд ли пойдет на переговоры, ну, такие компромиссные переговоры, да, ведущие к миру. Да, он будет какие-то ультиматумы свои выставлять президенту Зеленскому и Киеву, но двигаться в направлении реального мира не будет. Поэтому надо, конечно, рассчитывать на тяжелый сценарий.
Нападение на Польшу возможно, сейчас об этом много говорят, и вот экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк сказал о том, что это не исключено. Как вы думаете, он во время вот войны в Украину может атаковать страну НАТО?
Я бы считал, что нет, все-таки сразу так это трудно себе представить, потому что очень много сил уходит у Кремля сейчас на борьбу с Украиной, это очевидно, но готовым быть к этому надо, в этом смысле слово правильно, и носище сейчас на саммите стран НАТО, об этом шла речь, и американские и европейские военные эксперты говорят, надо быть готовым к любому сценарию, то есть иметь какой-то протокол действий на любой случай, и на случай того, что Путин совершит какую-то провокацию военную в отношении страны-члена НАТО, и в отношении использования запрещенных видов оружия. Поэтому тут надо быть просто иметь готовые протоколы. Что делать в течение там нескольких часов после того, как это произошло? Какой должен быть ответ стран Запада, Евросоюза? Мне кажется, сейчас к этому готовы. Это вот важно, что довольно энергично к таким вещам готовятся европейские страны, страны НАТО, Соединенные Штаты.
Спасибо большое, Александр. Ну да, действительно, Байден вот прибыл уже сейчас в Польшу и в городок Жешув на границе с Украиной. Александр Морозов был с нами, политолог, журналист, сотрудник Карлова университета в Праге. К нам присоединяется жительница счастья Марина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, у нас буквально две минутки осталось. Расскажите, что сейчас происходит в счастье в вашем городе?
Смотрите, в счастье нету связи украинской. Там сейчас только устанавливают Лугаком. Да, потом нету интернета. То есть люди получали пенсию, и они не могут нигде ее получить сейчас. Естественно, с Луганска уже предлагают им эти деньги как-то, ну, как бы снять, да, за какой-то процент, но это будет потеря. Нету у людей окон, они все закрыто пленкой. И когда они спрашивают, интересуют, когда будет застеклено, им говорят, не знаем когда, потому что нет людей, люди все на фронте. Очень плохая ситуация с лекарствами. Ну, продукты завозят не в таком количестве, как раньше, но вроде бы как слегка с продуктами. Ну, такая ситуация, будем говорить, не критическая. Вот. Люди сейчас нету работы. Луганская ТЭС не работает. Она как бы сейчас в таком состоянии, неизвестно, кто ее и как будет восстанавливать. Поэтому у людей нет еще и отопления, горячей воды нет. Вода подается по часам. Ну, вот как-то так. Ну и понятное дело, походят они, люди очень боятся. Очень боятся, потому что кто-то успел выехать, не все успели выехать, будем говорить проукраински. Вот. И поэтому ходят по домам, ищут, у них есть списки, вот, и они людей забирают. И кого нет, они эти квартиры обыскивают, запечатывают и пишут на них, ну, например, что она заминирована.
Спасибо, Марина. К сожалению, время наше заканчивается. Ну, вот ад в этих недавно оккупированных городах. И причем непонятно, как долго это продлится. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо. До встречи в понедельник, что были с нами.
В Вильнюсе, где работает аналитиком в Белорусском институте стратегических исследований.
Множество детей в регионах Северного Кавказа растут без мам. Их отняли при разводе и оставили с отцом или его родственниками. Дети принадлежат роду отца. Этот постулат понимают буквально в Чечне, Ингушетии и нередко в Дагестане. Настолько буквально, что тысячи мам, даже те, кто не желали разводиться, лишены общения с детьми. Последние страдают больше всех. У них отнят самый ценный ресурс – материнская забота. Обычай оставлять детей у стороны отца уходит корнями в прошлое, но и сегодня его практикуют в регионах Северного Кавказа. По разным причинам. Я сказала «у стороны отца», потому что зачастую сами отцы не воспитывают отнятых детей, а поручают это своим мамам, вторым женам, сестрам. В наши дни в соцсетях женщины впервые могут открыто обсуждать то, с чем раньше приходилось лишь смиряться. «Оставь, это чужие дети», так зачастую говорит женщине ее собственная семья после развода. «Ты нас позоришь», заявляют родственники, если женщина идет в суд. Религиозные кавказские патриархалы еще и добавят «суд тагута», «харам», «куфр», «недозволено в исламе». «Ты с собой детей не приносила, когда замуж шла», объявляют родственники бывшего мужа, бывшей невестки. Отнятым детям внушают: «мама вас бросила». Сложнее всего тем, кому вовсе отказано во встречах с детьми. Это было непросто, но мы также нашли женщин, решивших бороться открыто. В кавказском обществе это очень тяжело. Все героини этого фильма на самом деле героини. Они заслуживают уважения и поддержки. Поехали.
Потом поехала на мойку. Она была
Хеда Пацаева родом из Чечни. Она живет в Ингушетии и работает таксисткой. После 7 лет принудительного брака и домашнего насилия был развод. Бывший муж перестал пускать ее к детям. Мальчикам было 2 и 4 года. Им внушили, что мачеха – новая жена отца. Теперь их мама. Как и всех отнятых насильно, их методично отчуждали от настоящей мамы. Хеда добивалась встречи с детьми и миром, и через суд. Ей определили порядок общения по выходным и праздникам. Но исполнительные действия идут ни шатко, ни валко. «Мы не хотим к маме», — говорят мальчики при папе. И никто, ни сотрудники опеки, ни комиссия по делам несовершеннолетних, никто бы то ни было еще, не выясняют, что же они хотят на самом деле.
Алло. Жай, смотри, я сюда подъехала, я хотела бы детей увидеть.
Где ты, Дианго? Хочешь тебя видеть про себя?
Чего?
Учаю. Учаю.
Вот здесь, у двора твоего сына.
Алло, алло, Мухаммад, алло. Алло, алло, Мухаммад. Алло, алло, Мухаммад. Мухаммад!
Ты знаешь, ничего. Я не понимаю, чего, дети хотят тебя видеть, говорит. Потом иди и говорит своему младшему сыну, иди позови Альберда и мы с ним, и выключу. Mm-hmm. Сейчас что-то им скажешь, mm-hmm. выпусти детей, типа, mm-hmm. скажите, что не хотите. Давай зайдем.
Давай? Да.
А тут на комбаксе едет.
Давай,
поговорите.
На словах он этого не говорил, но я знаю, что если я скажу, можно пообщаться с матерью, то он мог меня очень сильно избить. Вот, потому он говорил, ну, он ругался с мамой по телефону, обзывал ее, вот, матом на нее ругался. Потом, ну, потом вырубался и говорил мне или... что, ну, что маме, как, что маме сказать, а заставляла говорить гадости.
Эпичная в случае похищения детей ситуация. Их настраивают против мамы, и дети ведут себя нужным образом, чтобы выжить, потому что они в этой картине заложники. Чеченку Лизану Умарову после ссоры выгнал из дома муж. Она не решилась судиться. Перед глазами был пример Лейлы Муружевой, матери, прошедшей десятки судов и выигравшей даже Европейский суд по правам человека, но так и не сумевшей вернуть сына. Лизана надеялась помириться с отцом своих детей, искала компромисс, но от нее мало что зависело.
У сына был день рождения. Вот. Я решила сразу всем троим, получается, на его день рождения заказать подарки. Заказала подарки на их адрес. Курьер пишет то, что с трудом он попал в подъезд. Пакет забрала девушка. И пока он ждал лифта, выскочил мужчина и вышвырнул пакеты за дверь. Дочка мне моя скинула аудио о том, что нам ничего не нужно, спасибо, у нас все есть. Вот я разговаривала с учителем средней дочки. Она мне сказала, давай, говорит, ты позвонишь мне на мобильный, и я, говорит, я дам поговорить Лизе, дам поговорить с тобой. Потом она мне перезванивает и говорит, ты знаешь, говорит, она не хочет разговаривать, ее начало трясти всю, она заплакала. Я, говорит, с мамой разговаривать не хочу, она меня бросила. Там просто у ребенка истерика случилась вообще. Понимаете, вот это предложение ребенку было с мамой поговорить, да? Я спросила, я говорю, а вы про подарки-то спросили? Она говорит, спросила Элиза, вот ты подарки, мама вам подарочки отправляла, вы получили подарки? Она, что ребенок говорит? Нет, говорит, они были, говорит, отравлены, и, говорит, мы их не могли открыть, иначе бы мы все умерли.
Здравствуйте, могу я получить через вас юридическую помощь, если мне угрожают и манипулируют ребенком? Я хочу уйти от супруга, но ребенка он мне не отдает. Мы живем в Москве, я сама из Дагестана. Он сейчас дома, и мне неудобно при нем писать. В любой момент может выхватить телефон из рук.
Я разведена. Дети у отца уже 3 года. Я вижу их только в школе. Ни на выходные, ни на каникулы. Их отец их не отдает. Обращалась в муфтияты по правам ребенка, но он никого не слушает. Я хочу участвовать в воспитании своих детей.
Известны случаи, когда отцы из других некавказских регионов России привозили детей в Чечню и Ингушетию, прописывались там и обращались в суд, чтобы воспользоваться, как они себе это представляют, традиционным бесправием матерей. К счастью, это получается не всегда. Зачастую помогает огласка в прессе. Екатерина Краснова – одна из мам, которой пришлось мотаться на Кавказ из Москвы, потому что ее бывший супруг увез туда их общего сына, маленького Ваню. Не имея никакого отношения к Кавказу, мужчина надеялся там уклониться от выполнения нескольких судебных решений, предписывающих ему передать ребенка под опеку маме.
3 года назад Московский районный суд вынес решение о том, чтобы мой сыночек проживал со мной. Но бывший супруг, не согласившись с данным решением, отнял у меня сына, на сегодняшний день скрывает от меня и постоянно регистрируется в различных частях России. А на сегодняшний день у меня уже 9 решений судов о том, чтобы сын проживал со мной. В 2019 году я узнала, что мой ребенок вместе с бывшим супругом были зарегистрированы в станице Осиновская. Я сразу же туда вылетела, чтобы увидеть сыночку, так как приставы мне пообещали, что, возможно, будет передача мне ребенка. Но прилетев в станицу и найдя этот адрес, по которому он был зарегистрирован, к сожалению, моего сына не оказалось, и мне сказали, что да, действительно, он здесь появлялся, но сейчас он уехал, мой бывший супруг с ребенком, они прячутся, уехали в горы. И на сегодняшний день он опять подает на меня иски о том, чтобы изменить место жительства Вани с ним. На сегодняшний день я прилетела в Республику Ингушетия на очередное заседание по лишению его родительских прав.
Безусловно, ребенок, разлученный до 7 лет с матерью, очень тяжело переносит депривацию. Это в психологии называют депривацией. То есть ребенок, когда лишен возможности удовлетворить свои какие-то элементарные жизненные, скажем так, нужды, это материнская забота, ласка, любовь. И, соответственно, это на ребенке отражается самым не лучшим образом. Кроме того, что у ребенка могут быть нарушения, связанные с эмоциями, с эмоциональной сферой, с какими-то там процессами когнитивными. Кроме того, ребенок может еще в результате сильного стресса, психотравмы с разлуки с матерью, получить еще и целый букет соматических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания. То есть в целом перспективы, конечно, не самые наилучшие. Поэтому ранняя разлука с матерью сказывается самым негативным образом на психическом и на физическом здоровье ребенка.
Надо отметить, что суды, принимая решение об опеке в пользу мамы, зачастую не могут это решение обеспечить на практике. Передача ребенка затягивается, исполнительные действия заходят в тупик. Приставы, опека, отдел по делам несовершеннолетних, уполномоченные по правам ребенка, комитеты по защите детей и другие инстанции обычно довольно сильно поддерживают главенство прав отца. Типичная для Кавказа ситуация. Мать – права по решению суда, но применить право не может из-за физической преграды в виде родственников детей по папе и даже чиновников. Не так давно в Дагестане на исполнительных действиях женщину даже побил судебный пристав, обязанный помогать ей. Это громкое дело Нины Церетиловой. Другая дагестанка, Мариам Гасанова, она также выиграла суд по опеке, рассказала, что у ее бывшего мужа и бывшего мужа Нины одни и те же адвокаты. Мариам не видела своих детей почти 2 года.
С отцом своих детей я прожила 7 лет, и на 7-й год совместной жизни я узнала о том, что он взял себе вторую жену. Приняла решение уйти, и с 17-го года началась эта дележка детей, то есть то я их заберу, то он их заберет. Много было попыток к тому, чтобы мы пришли к чему-то одному знаменателю. Ну, так не получилось, и я уже обратилась в суд, подала на развод и на определение детей, как бы место жительства детей. Я рассчитывала на то, что будет решение суда, и детей, естественно, приставы прямо сразу принесут ко мне, и все будет как положено. Но по факту так не оказалось, и я уже 1,5 года вообще не вижу с детьми. Кроме того, что меняются приставы из-за того, что я пишу заявление об их бездействии, ничего не меняется, кроме их фамилии, да, просто тянется время. Я боюсь вообще за психику своих детей. Я не хочу, чтобы они как-то плохо думали о своем отце и также плохо думали обо мне. Я знаю то, что мы оба любим этих детей. Ну, конечно, я хочу прийти к мирному, опять-таки, согласию и хочу донести, что... Ну, с моей стороны точно нет войны, и вообще ее, в принципе, нет.
Неисполнение решения суда само по себе, это уже третья стадия, в принципе, рассмотрения обращения, и неисполнение решения суда, как правило, происходит из-за того, что один из родителей просто не согласен с решением суда. То есть, понимаете, да, он всячески препятствует его исполнению. изучая обращения граждан из Кавказских республик, я ни разу не видела решения, когда ребенок остается при живой маме с папой. То есть мы сейчас с вами говорим о законодательстве, которое исполняется с точки зрения федеральных судов общей юрисдикции. Другой вопрос, как это в жизни происходит и как это происходит на практике. Вот я вам уже рассказывала о том, что у нас многие обращения проходят через стадию невозможности исполнения того или иного решения суда. И мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время для обобщения и анализа проблем по указанным вопросам уполномоченным будут прорабатываться вместе с профильными ведомствами, с экспертами в области защиты прав детей будет прорабатываться вопрос, и не безосновательно, по ужесточению наказания, вот связано с неисполнением процессуальных актов. И мы знаем многих женщин, проживающих на территории Российской Федерации, которые иногда в силу своей неграмотности, необеспеченности, а может быть из-за страха, в принципе, боятся обращаться в органы, в инстанции для того, чтобы защитить права своих детей. Но, вы знаете, в каждом случае все, кто к нам обращаются в телефонном режиме, они все получают абсолютно полную ту или иную форму юридической помощи. Где-то мы говорим, куда нужно направить заявление, где-то мы подсказываем, как его составить правильно. Но ведь мы тоже должны не забывать с вами, что согласно нашему федеральному закону, уполномоченному по правам ребенка, мы не можем вступать в судебный процесс в качестве истца, да? То есть представлять интересы мам мы не можем.
Нашей следующей героине 15. Когда ее вместе с младшей сестрой забрал у мамы отец, увез из привычной Москвы в Дагестан и вынудил отказаться от возвращения, девочке пришлось самостоятельно искать выход. Связь с мамой была ей запрещена. Отец бил и домогался ее. К счастью, ее мама, сама жертва многолетнего насилия, все же сумела появиться и забрать дочерей. Они обратились в Следственный комитет, было заведено уголовное дело. Это не помешало подследственному преследовать дочь в соцсетях.
Он мне с разных номеров звонит, пишет по СМС, по WhatsApp пишет. Вот.
Что тебе пишет?
Он угрожает, говорит, что думайся, все же вернется, ну, ты моя дочь, я тебя на этот свет привел, у меня есть и права, ну, убрать тебя с этого света, то есть, вот, я тебя все равно найду, я знаю, где вы были, я знаю, у кого вы жили, я все знаю, мне пока что это просто не надо. Вот, одумайся, ну, даже, что суд все равно выберет меня, вот, что вы не будете жить с мамой. И потом, твои папа, прости, пожалуйста, умоляю, они, ну, не пройдут. Я уже до конца, ну, начала думать о том, что это уже не мой отец. И что я уже начала верить в то, что он на самом деле, что у него что-то с головой не в порядке, когда он начал уже проявлять не отцовский интерес.
Милана Асмурзаева живет в Грозном. Ее украли у мамы в 3 года. Тогда семья жила в Казахстане. Отец обманул. Сказал, что берет девочку в гости к бабушке и дедушке в Чечню. Но больше не вернулся. В Чечне тогда шла война. Милана выросла без мамы. Ее убеждали, что та ее бросила. Лишь повзрослев, Милана узнала о предательстве. Эта боль с ней до сих пор.
Меня с детства как бы окружали и любовью, и заботой, пока я была в малолетнем возрасте. Потом чаще я начала задавать вопрос, где моя мама, почему мамы нет. И как бы родственники, тети, дяди, сам отец, дедушка, бабушка, они всегда говорили, что мама меня бросила, а мама там загуляла, что маме я не нужна, что вот они меня вытащили из такого кошмара. И как бы я росла вроде с этим осознанием, но тем не менее я чувствовала что-то не так, и меня тянуло к маме. Но потом, когда я уже начала взрослеть, уже вышла с отцом на разговор, на более серьезный, мой отец признался, что он просто меня увез от нее. Он мне показал ее фотографии, с тех пор я уже начала ее как бы искать через соседей, через знакомых. В то время с Уральска уже многие приезжали после того, как война закончилась. И так получилось, что одна соседка передала мне весточку, что мама тоже меня ищет. Когда я уже приготовилась как бы выйти с мамой на связь, уже был 2003 год, где-то ноябрь или начало, может, декабря, но до Нового года, я узнала, что мама просто не стала. Мама умерла 25 октября 2003 года. И после этого я как бы, не совсем правильно сказать, но как бы с катушек я слетела. Я начала противоречить родственникам. Что бы они мне ни говорили, я всегда отвечала «нет», что я свободный человек, они не имеют права мне ничего предъявлять, что-либо говорить. Ну, я училась, все было хорошо. Потом как бы встретила своего будущего мужа, и в 15 лет я вышла за него замуж. Этим я как бы пыталась доказать, что я сама буду решать, как мне жить, и что моей жизнью больше распоряжаться я никому не позволю.
У меня с детства все внутри разбито. Родители разошлись. Отец оставил меня себе, но скоро женился. Бил меня из-за новых детей. Мачеха каждый год рожала. Я не знала и не знаю материнской любви. Моя мама навещала меня в школе. Но и у нее была новая семья. Так я росла сиротой при живых родителях.
Мой брат отнял у меня детей, отдал их отцу. Тот их не хочет, а дети хотят быть со мной. Но все контролирует мой брат. Я лежу в больнице после избиения. Сначала отец избил, лежала 10 дней, через неделю брат. Сотрясение гематомы, хотят меня насильно выдать замуж. Помогите забрать детей и уехать.
Каждый год у меня ребенок меняет школу. В итоге первый год она так и не доучилась. Ну вот, в первый класс она опять пошла на Зрани, живя со своей тетей. Я ездила в то время к ней в школу, никто не знал об этом. Мне дочка сказала: «Мама, меня тетя предупредила, что если я приеду, если ты приедешь, я чтобы к тебе не подходила. Иначе у меня будут проблемы, меня там будут бить и все такое прочее». Вот. И более того, мне даже об этом учитель сказала, о том, что она тоже предупреждена, чтобы меня не пускать. Я его просила: давай как бы нормально будем общаться, все-таки у нас дети, как бы, ну, вот так сложилось, так получилось, но и ради детей говорю, давай будем все-таки нормально, интеллигентно сохраним отношения. Вот. Значит, он у меня через пару дней, он у меня потребовал отказ от детей в очередной раз. До этого он у меня тоже его периодически просил, но не лично, а через родственницу свою. Значит, он хотел провернуть такой бизнес-проект, чтобы я отказалась от детей, он отказался от детей, и дети были де юре сиротами. Значит, после этого они будут получать повышенные пенсии от государства, и по достижении 18 лет они будут, каждый обеспечен жилплощадью. Я объясняла, что я против вот этих всяких там финансовых схем. Если я понимаю, что у него нет финансовой возможности хорошей, да, воспитывать детей, вот, ну пусть он их мне тогда отдаст.
Ветвенно,
Добрый день, это программа «Балтия».
Мы хотим рассказать вам про удивительный регион сразу.
Три страны, три истории.
Три судьбы.
Между Востоком
и Западом.
Между Северной Европой
и Центральной.
«Балтия» – это перекресток культур и цивилизаций.
Место, где встречаются совершенно разные конфессии. Здесь на протяжении многих веков уживаются несколько народов.
А на одни и те же вызовы балтийские политики дают
совершенно разные ответы.
В общем, «Балтия» – это
настоящая лаборатория
современной жизни.
Но главное, здесь живут
удивительные люди.
Программа «Балтия» – это все о людях.
Смотрите нас на телеканале
«Настоящее время».
Наверняка там, где вы живете, есть собственные источники информации. Они по-своему подбирают новости, по-иному расставляют акценты, и это нормально. В этом и состоит свобода слова. Главное во всем многообразии голосов найти именно тот, который понятен именно вам. Ну а мы будем продолжать показывать вам мировые события такими, какими не видятся из США. Это «Настоящее время Америка». Смотрите нас ежедневно в телевизионном эфире и в социальных сетях.
Российские власти, например, национализировать Макдональдс. Ну, вообще, Россия оказалась не только в экономической, физической, финансовой и прочих блокадах, но и оказалась за рамками международного права. Пока не до всех это дошло, но рано или поздно осознание придет. Таким образом, сейчас российские власти могут вообще творить все, что захотят, ссылаясь при этом на международные санкции, на то, что это ответные меры и так далее. Ни один международный арбитраж, ни один международный суд, да и российское законодательство никогда не встанет на сторону тех, у кого что-то отбирают. Поэтому, несмотря на то, что войну называть войной нельзя, по законам военного времени диктатура имеет любые полномочия и может делать все, что угодно.
Прожила 95 років, а я такого не пережила. Для чого кому нужна ця війна?
Это там, это костер.
Мы Украина. Мы хотим жить самостоятельно.
Тримайтеся, всі тримайтеся.
Запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме – это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
смотрите «Настоящее время». Сегодня 30-й день войны России в Украине.